Сегодня я буду читать из 22 главы книги Откровения один стих, после которого я, наверное, объясню, почему я выбрал этот стих. Это 14 стих последней 22 главы. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Как видите, здесь идет речь о заповедях. И поэтому многие христиане, может быть, не нашего с вами направления, они очень и очень желают обосновать вот свои взгляды и свои убеждения на этом стихе. Если мы в Новом Завете, мы читали, что заповеди по причине их немощной и бесполезности Бог отменил, если мы считали, что все оправдывающие себя законом отпали от благодати и остались без Христа, если мы знаем, что закон никого не довел до совершенства, и тут вдруг описано, что блажены те, кто заповеди. И первая мысль, которая вытекает после прочитанного, это что мы должны эти заповеди, все, которые были в Ветхом Завете, значит, соблюдать, иначе нам не войти вот в этот город воротами. Вы знаете, на этот стих, без всякой предвзятости хочу сказать, что есть, конечно, иное мышление. Ну, во-первых, хочу сказать, что в греческих переводах и в подлинниках, вы это можете проверить, есть еще древние греческие переводы, когда мы, может быть, еще не в совершенстве знали греческий язык, поэтому есть ссылки на эти манускрипты, которые найдены, знаете, и синайские, и эти сирийские, александрийские, сколько их там манускриптов существует, и везде в подлиннике точно теперь установлено, этот стих звучит так: «Блаженны, омывающие одежды свои, дабы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Как видите, здесь даже не омывшие однажды при покаянии, а омывающие, то есть это процесс беспрерывный, всякий раз, как только мы обнаруживаем в себе какое-то, значит, уклонение там от послушания Господу, мы прибегаем к Нему с раскаянием, и Он очищает нас от всякого греха. Поэтому этот процесс и у обращенного, и у много идущего за Христом, он постоянно совершается в практике жизни. Ну, а здесь, видите, записано «блаженный, исполняющий заповеди». Мы никогда не считали, что заповедь, она не нужна. Но только мы представляем себе, как Христос упростил наши понятия о заповедях. Он сказал, что вот через Иоанна сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Или он перечислил многие статьи из закона и сказал, что вот все они перекрываются одним только: «Люби ближнего, возлюби ближнего, как самого себя». Вот, не делай другим, чего себе не желаешь. Вот в этом весь закон и все пророки. Вот эти заповеди, эти новые, которые Христос предписал, мы, конечно, их принимаем. Хотя и к тем заповедям у нас, конечно, отношение не отрицательное, потому что написано: и закон свят, и заповедь, она святая. Но посмотрите, как Христос в отдельных моментах говорил, что, ну, допустим, Он говорил, там есть написано: любить врагов своих, и там, то есть любите ближних своих и ненавидь врага своего, а я вам говорю, любите врагов ваших. Видите, как все он. Или там написано: не прелюбодействуй, а я вам говорю, кто посмотрит с вожделением на женщин, тот уже прелюбодействует. То есть везде Господь строже и строже, как бы, говорил. Но если тот закон никто не мог выполнить, написано, что законом не оправдается ни одна плоть. И если тот строгий закон, который выполнил только Христос, никто не мог его из человека исполнить, то Господь как бы дает нам еще строжайшие заповеди. Вот, сопоставляя, значит, с Ветхим законом новые свои, значит, требования. Но оказывается, что Христос, после того, как мы обращаемся к Нему через покаяние, Он вселяется в нас, и поэтому Он уже в нас живущий помогает нам преодолевать эти заповеди и вырабатывать в нас качества, которые, значит, по своему действию напоминает действие Бога. Поэтому мы с вами очень и очень хорошо себе усвоили, что если Христос нас, то значит и тело мертво для греха. То есть всякий, принявший программу и принявший свое сердце Христа, вот Христос уже владычествует. Поэтому нам иногда даже и неудобно напоминать о заповедях, не потому что мы к ним предвзято настроены. Ну, допустим, я скажу брату, который, значит, уже давно следует за Христом, не кради. Если я вам прочитаю это место, ведь это же есть в законе, есть это в заповедях. Но он скажет: брат, я же ведь христианин, я же познал Господа, и я с малых лет служу Ему, и это качество Бог никогда не позволял даже мне в мысли, чтобы я это имел, не только на практике, как бы я, читая ему «не кради» или говоря ему «не кради», как бы я уже этим его немножко обижаю, потому что он живет со Христом, и ему чужда такая мысль. Или я скажу брату: не прелюбодействуй. Представляете, все эти, весь этот закон, который был, посмотрите, теперь вот после практики жизни со Христом, посмотрите, как Господь помог нам осуществлять. Что теперь те же заповеди, которые были на каменных скрижалях, они теперь написаны у каждого из нас в сердце. И поэтому каждый из нас, посмотрите, уже имея это Слово Божие, имея силу Божию в себе, он побеждает уже все. Если раньше это было непреодолимо, если каждый тогда видел предписание закона и ничего не мог, не имел силы с ним справиться, то теперь живущий именно в нас Бог помогает нам это осуществлять. Почему я прочитал этот стих? Совсем не эту тему я сегодня намеревался говорить. Но в предыдущей передаче вы слышали, что некоторые очень просили, чтобы я ответил на вопрос о субботе. Но чем продиктовано это желание, чтобы подробно услышать о субботе? Сейчас вы, наверное, многие уже в курсе дела, что сейчас вот там и на улицах всем прохожим раздают такую брошюрку. Она так солидная по объему, значит, и в таком переплете крепком, значит, и эта брошюрка названа, или эта книга названа «Закон воскресения». Автор этой книги Джан Маркуссен. Вы знаете, что если кто-то проходит мимо, и он узнает, даже русских узнает, хотя действительно их нетрудно угадать в толпе, и он дает им на русском языке. Если это англичане, он дает им на английском языке. И вот этот вот почти 100 страниц, значит, этот труд, говорит полностью о субботе. И причем о субботе и только о субботе. И там очень, знаете, такие выражения, что всякий, кто, значит, соблюдает субботу, вот как раз это тот человек, который имеет, значит, от Бога печать. А всякий, кто соблюдает воскресенье, вот этот человек имеет начертание от дьявола. Вот такие вот там явно выраженные, откровенные вот такие, знаете, ярлычки, которые клеют на всех тех, которые соблюдают, значит, воскресный день. И вы знаете, там очень такая трактовка. Я бы сказал, что то же самое, о чем говорила когда-то госпожа Уайт, то же самое передано там, только, как говорится, под другим соусом. И там уже тоже начертание, которое уже как бы действует уже 1260 лет. Откуда это взято? И вот брат этот, который задавал, говорит: я читаю эту брошюрку, все соответствует с Писанием. Я бы хотел сказать: дорогой брат, ведь знаете, Писание надо читать, знаете, не потому, что какой-то автор навязал вам вот какое-то свое убеждение. Ведь Писание – это подборка всего учения. Там ведь можно ошибиться, если вот вычитывать только то, на что ссылается автор, не сопоставляя это с другими местами Писания. Поэтому я очень бы вас просил внимательно. Значит, какие основания? Если в книге Откровений в 13 главе сказано, что дано было ему там 1260 дней, это значит 3,5 года, значит, этот автор смело переводит эти 1260 дней в года и начинает, значит, точку отсчета брать с 538 года. Это значит, когда-то каким-то там собором, что ли, было утверждено, что, значит, надо отмечать не субботу, а воскресенье сделать христианским, значит, праздником или выходным днем. И вот от этого 538 года он считает до дней Наполеона, когда Наполеон уже отменил эту инквизицию, когда он вот это авторитет, значит, самого Папы Римского отодвинул в сторону, чтобы он не влиял на государственных деятелей. И получается, что до Наполеона прошло 1260 дней. Но мы с вами должны сразу сопоставить. Если он считает, что это тот самый человек греха, о котором написано в 13 главе, или послании Фессалоникийцам, там откровенно написано, что «А коли не откроется человек греха, сын погибели, вот ему дано 1260 дней». А здесь, если Папа Римский, который считался антихристом за то, что он поменял, значит, вот эту форму, что ли, на соборе предложил, вы смотрите, сколько их сменилось. Наверное, вы уже знаете 15, если не больше, Папа Римский. Какой же из них антихрист? Антихрист – это будет одна личность, в которой вселится, и сатана вселится в него. И посмотрите, написано, что он даст ему и силу свою, и власть свою, и престол свой. Посмотрите, это ему будет подчинено. Где за эти 1260 лет подчинялись, допустим, Папе Римскому? Он говорит, что подчинялись. Да, это была какая-то горсточка государств христианского направления, но ни в коем случае ему никогда не подчинялись. Ни страны, где буддийская религия господствует, ни страны, где, может быть, индуистские традиции древние господствовали, и не страны, может быть, с мусульманским точкой мировоззрения, никто ему никогда не подчинялся. А этому антихристу, который вот последние дни великой скорби будет открыт ему, он сделает универсальное царство по всей земле. Поэтому представьте себе, вот такие символы, которые как бы подтянуты за волосу, они должны настораживать нас, уже знающих Писание. Поэтому я этому братику, который так уже доверился этому документу, хочу сказать, сопоставляйте, чтобы у вас было. Так вот, они ссылаются тоже на это место, блаженны те, кто исполняет заповеди, которые я сегодня прочитал. И они считают, что это было написано Богом, и кто это отвергает, тот первый противник Бога. И он даже там ссылается на то, что это вечное Божье постановление, и отменить его никто не имеет права. Да? Никто не имеет права отменить то, что Бог, кроме Его самого. Поэтому, если вы будете читать там, ну, допустим, к Евреям 7 главу, вы там найдете, что заповедь тоже отменяется Божией по причине ее немощности или бесполезности, посмотрите. Или Он пришел отменить первое, постановить второе. Это Он, хотя Он назвал. Обрезание, если будете читать, это тоже написано «Закон мой вечный». Но посмотрите, как легко все его отклонили. А здесь посмотрите, как интересно, что если, значит, эта суббота была назначена по закону на заповедях, значит, вот все, кто ее не исполняет. Поэтому мне бы хотелось сегодня поговорить вот об этой субботе. Давайте возьмите, вооружитесь, может быть, ручками, там, бумажками, чтобы кое-какие места, которые я буду называть, может быть, надо будет их и записать, чтобы потом не забыть, о чем шла речь. И поэтому мы поговорим сегодня вот о субботе. Значит, празднование или соблюдение дня субботы для наибольшего и, прямо скажем, наибольшего количества христиан считается законом вечным, потому что закон об этом дне покоя записан на скрижалях и рукою Божией записан. И это в Библии названо знамением. Но только теперь смотрите, знамением между кем? Между Богом и Израилем. Это написано в Исходе 31 глава с 13 стиха. «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти». Может быть, вы за время вот уже движения, допустим, субботников или адвентистов, слышали где-нибудь, чтобы кого-нибудь за нарушение субботы предали смерти? Они считают, что предать смерти за нарушение субботы, это уже был закон, который Господь заменил благодатью. Значит, Он заменил то, что, как говорится, им менее, что ли, приемлемо, они, конечно же, обязательно постараются закрыть это законом благодати. А вот что теперь сама суббота, ее все-таки нужно оставить. А как она соблюдается? И соблюдается ли она так, как это было написано о ней? И теперь для вас, кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. И кто станет в онную, то есть в эту, делать дело, то душа, та душа будет истреблена из среды народа своего. И далее, всякий, кто делает дело день субботний, да будет предан смерти. Смотрите, какие страшные слова. Пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Вот посмотрите, я прочитал отрывок из 31 главы книги Исход, это с 13 по 17 стих. Вот теперь, что такое знамение? Знамение между Израилем и между Богом. Ну, в данном случае это залог или доказательство утверждения завета. Ну, вы знаете, что значит утверждение завета, или договора, или союза. Вот эта семидневная неделя... Это самая древняя традиция, которая существовала задолго до формирования еще еврейской нации, задолго до появления еще 10 заповедей. И единственное, и действительно удовлетворительное объяснение этой очень древней традиции находится в книге «Бытие». Вторая глава, 1-3 стих включительно. Так совершенны небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые Он делал. И благословил Бог седьмый день, и освятил его, ибо вонный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот так. Таким образом, Бог предопределил в самом начале, что один день из семи должен быть днем отдыха и днем богослужения. А когда Бог уже сделал Израиль избранным народом и дал им 10 заповедей, то вот эта четвертая заповедь гласила: «Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работай и делай всякие дела твои». А день седьмый суббота, Господу Богу твоему, не делай вонной никакого дела, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них, а в день седьмый почил. Это Исход 20 глава с 8 по 11 стих. Значит, что этот день, как знамение, напоминает завершенное творение и обобщение с самим Творцом. И эта суббота, или покой, был дан для человека, а не человек для субботы. Так сказал Христос. И теперь второе знамение для Израиля. Написано, значит, такое разъяснение для Израиля в книге Второзаконие в 5 главе. Там можете начать читать с 12 по 15 стих. Там сказано: «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокую, потому, обратите внимание, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокую, потому повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». И с тех пор соблюдение субботнего дня было особенно важным для народа израильского, и настолько важным, что нарушение этой заповеди или этого закона каралось смертью. Это прочитайте в числах 15 глава, 32-35 стих. И когда Израиль впадал в отступничество и осквернял субботы, это было как бы основанным или основанием или поводом для наказания Богом этого народа. Мы установили, что празднование субботы должно было напоминать евреям первое – сотворение мира, и второе – это освобождение из Египта. Суббота была днем отдыха, и задумана она была не как день безделия, а как день богослужения. как время для торжественной благодарности за все, что Бог совершил, или что им для всех совершилось тогда, для евреев, имею в виду. Так, надо отметить, что хотя недельное исчисление велось, но суббота до Моисея не праздновалась, только когда Моисей привел народ в пустыню Син, это уже 2500 лет после сотворения человека. А многие считают, что главным выделить и отметить название дня недели, а Слово-то Божие ставит акцент на содержании этого слова «суббота», то есть покой. И если в дни празднования кущи, например, восьмой день, девятый день, десятый, то есть, значит, первый, второй, там и третий день назывался субботой, представляете? И последующие дни этого праздника названы субботами. И вы читаете там Левитам 23 глава с 23 стиха, и можно до конца эту главу. Эти субботы тоже постановление вечное, и за нарушение любой этой субботы грозила также смерть. Посмотрите, там не названа пятница, среда. Если приходили эти дни субботы Божии, которые он заповедал хранить, он их не называл, как мы называем днями недели, а называл все их субботами. То есть это содержание, то есть должен находиться народ в покое. И эти субботы тоже, видите, постановление вечное. И за нарушение вот любой субботы, значит, грозила смерть. А вот с течением времени, значит, фарисейское, значит, иудейство, оно довело внешнее празднование субботы до такой крайности, что запрещало даже делать добро в субботу. И то, что евреи во время Христа были известны, даже среди язычников это было известно, они были известны своим соблюдением субботы. И вот против такого субботства восстал Христос, как Господин субботы. Читайте Матфея 12 глава 1 стих, читайте Луки 13 глава 14 стих, Иоанна 7 глава 21 стих, если успеваете записывать, и Луки 14 глава 3 стих. Когда же евреи нападали на него, как на нарушителя субботы, он отвечал: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Это Иоанн 5 глава 16-17 стих. То есть у Бога не бывает, как говорится, таких дней, когда он бездействует. То есть у Бога перерыва нет, он творит все новое, так написано. И Христос творит все время. То есть тот день покоя, который выбрал Господь после творения, смотрите, он был как бы традицией даден для того, чтобы отмечали это важнейшее в мире событие. И вот он всегда, значит, у дела своего. Ну, а как относиться современным вот христианам к дню покоя, то есть к седьмому дню? И почему у них один день из семи вот не совпадает вот с днем, допустим, которые из семи соблюдают евреи? Потому что у нас воскресенье седьмой день, если считать всю трудовую неделю, а у них тоже седьмой день, только суббота. Вот как это нам сочетать это с ними, ну и с субботниками? Надо сказать, что христиане, значит, сегодняшнего дня не изменили своего отношения к седьмому дню, выделив из трудовой недели весьма важный по значению день, в который Бог совершил более важное, чем, значит, освобождение от физического рабства и выхода из Египта. Давайте представим себе, если, находясь в Египте, посмотрите, они находились 400 лет в физическом рабстве. Но если учесть, что сделал Господь, представляете, что Он вывел нас из духовного рабства, ведь это же намного более значимее, более важное, чем вот это освобождение от физического рабства. Христос Своею смертью и воскресением уничтожил обрядовую букву субботу и закона. А теперь эта суббота называется Днем Господним. Да, так теперь называется. Это суббота новая, полная большого значения. Я имею в виду воскресный день, который мы просим. Это суббота, то есть это покой, это новое, полное такое, более полное значение, чем суббота, значит, у евреев. Потому что теперь она напоминает не только завершение работы Бога по сотворению, но также по завершению Его деяний по спасению всего мира. Поэтому седьмой день новой субботы, выбранный христианами из трудовой недели, это время радости. От деяний Господа Спасителя Иисуса Христа. Это день Господа. Для нас день отдыха и служения. И для нас бессмысленно спорить, должны ли мы соблюдать этот день, субботу или воскресенье. Ортодоксальные евреи в настоящее время следуют, знаете, календарю, который был установлен, ну, приблизительно в 3 веке, что ли, нашей эры. И многие, в том числе и мы, христиане, в том числе, не уверены, что их нынешний, вот седьмой день, тот же самый, что и подлинный седьмой день недели творения. Состояние этого субботного хронологии, что ли, до исхода Израиля из Египта совершенно неопределенно. Хорошо известна и такая путаница и в других календарях, значит, и древних, и в других хронологиях. В истории даже был один такой день. Это долгий день. И в книге, значит, Иисуса Навина, 10 главе, 12-14 стихи, значит, там написано, что солнце не спешило к западу. И почти, значит, целый день. И это значит, что занимал время 2 дней, а отмечен только одним днем. Вот как могло сместиться вот тот день седьмой от творения, вот за счет перемены или за счет, может быть, того, что потерян настоящий календарь учета. Теперь, значит, наша нынешняя недельная последовательность восходит ко времени уже Христа. Но очень сомнительно, что она ведет начало от эпохи до Него. Наш теперешний день воскресный. В этот день, значит, большинство христиан собираются в своих местных церквах, чтобы восхвалять Господа, изучать Слово Божие. Это для нас в высшей степени подходящий день. Вот кое-что теперь мне хотелось бы из Священного Писания вам напомнить места. Вот сейчас я себе здесь беру такую подборку о субботе. Значит, здесь так сказано, что, ну, допустим, когда уверовали язычники. Мы с вами знаем этот момент. Вы помните, в 15 главе Деяний апостолов, когда, значит, Павел и Варнава пришли куда? В Иерусалим. И там собрались и все пресвитера, все апостолы. Смотрите, там целый день вот загруженный был, решали какой-то вопрос. А что там было? Да там, оказывается, вот из иудейской ереси уверовавшие понуждали, значит, язычников, чтобы они исполняли закон, чтобы они обрезание. И вот это все встревожило всех тогда уже уверовавших Нового Завета. И чем же кончилось это? Вот прочитайте это в 15 главе, когда уже выступил апостол Петр, когда он сказал, что там, смотрите, что возлагают на вы бремена, которые мы сами понесли, не могли. А уже когда выступил Иаков, уже, то есть пресвитер от Иерусалимской церкви, он рассказал, как вот теперь Господь на это смотрит. И тогда решили послать это письмо, значит, язычникам. И вот там очень подробно указано, что должны делать язычники. Посмотрите, если бы уже по Новому Завету суббота бы была переходной, И если она тоже относилась к закону, они обязательно бы упомянули, чтобы они выполняли вот этот субботний день. Но посмотрите, что они пишут там, чтобы там не удавлены, не ели, чтобы посмотрите, чтобы они не делали ничего того, чего они себе не желают. Как просто они. Здесь дух благодати почувствовался вот в том письме, которое написали апостолы. И ничего не ограничивали они их законом и даже исполнением субботы. Ну а теперь, если вы уже будете читать Колоссянам 2 главу, там есть написано, пусть никто вас не осуждает, ни за праздник, ни за какой, ни за какое новомесячие, ни за какую субботу пусть вас никто не осуждает. Посмотрите, значит, есть такое в Писании место, когда те, кто, значит, выбрали для себя воскресный день, они считают его более важным. И вот Павел им в 14 главе, значит, послание к Римлянам, он им просто объясняет. Посмотрите, что... Кто соблюдает день, для Господа соблюдает. Кто не соблюдает день. То есть, посмотрите, никакого насилия, никакого давления. Апостол Павел учитывает немощь тех, кто соблюдает субботу, и он их не ставит, так сказать, под запрет. Он говорит, кто соблюдает день, для Господа соблюдает, кто не соблюдает. А дальше он пишет, для чего вот вы теперь уже... Вот познавшие Христа, вот держитесь вот этих постановлений, не вкушай, не дотрагивайся, посмотрите. Все это оказывается, по мнению Павла, который пишет Колоссянам послание, это имеет только вид мудрости. Поэтому этот день, значит, отмена этой заповеди, оказывается, могла вполне быть, потому что в Евреям 7 главе 18-19 стихом написано там, что действительно по причине немощности. И теперь, когда Христа обвиняли, и когда его обвиняли именно всегда за субботу, вот те факты, которые я там перечислил, места Писания, когда вы прочитаете, вы посмотрите, в каком положении был Христос, как господин субботы. Ну вот как интересно он в Евангелии Иоанна, значит, 7 главе, 21-24 стихи, когда он им сказал, что в отношении обрезания. Он, то есть, поставил вопрос, что же, интересно, важнее в законе, обрезание или субботу? Если на восьмой день надо обрезывать, значит, никто не считался субботой, а именно производили обрезание. Значит, обрезание было важнее, иначе нарисается вот этот цикл восьмидневный, который был предписан, чтобы делать обрезание. Поэтому суббота считалась менее важной, чем обрезание. Обрезание стало по значению становилось выше. И вот Христос им такие преподнес, в общем, убедительные доводы. И он им сказал, что же вы, если вы, имея одну овцу, и она у вас куда-то упадет, посмотрите, вы же все делаете. А ведь там же, посмотрите, суд-то был в его адресе, по каким причинам там? Где-то сухоруки, значит, не слит ли в субботу. И вот уже заговор уже там, знаете, по всем статьям ковался против Иисуса Христа. Если увидели больного, что он несет, значит, постель свою после исцеления. Вы смотрите, как начальник синагоги там заявил, что есть и другие дни для исцеления, нельзя нарушать субботу. Вот посмотрите, суббота стояла выше всех этих добрых дел. Поэтому я хочу сказать нам, верующим, которые вот в данное время, значит, соблюдают воскресенье. Давайте себе представим так. Ну, допустим, главное в том, что совершил Господь, и что он открылся как Бог, это его воскресение. Иисус Христос в пятницу был распят. Посмотрите, в субботу он лежит во гробе. Наш Спаситель теперь, мы уже теперь числом, теперь, как говорится, задним рассуждаем, лежит во гробе в субботний день. А мы этот день будем чтить как праздник. Но вот приходит первый день недели, или воскресный день, который, посмотрите, как Господь расторг узы смерти, смерть не могла удержать его, посмотрите, он ее подверг позору своим действием. Это победа, посмотрите, насколько она весома и значима. А мы в этот день, значит, теперь выбрали себе, вот, значит, выполнять труд. А теперь скажите, сам труд, разве это аморальное действие? И если мы из этой недели более значимым для себя определили день воскресный, то это не обязательно, что для нас должно быть какое-то вот предписание на этот счет. Ну, потому что он соделал нас служителями Нового Завета, теперь уже не буквы, а духа. А по духу мы понимаем, что воскресение для нас более важнее, потому что Через воскресение, посмотрите, не только побеждается смерть, но через воскресение дается право нам на вход в вечную жизнь, потому что Христос через воскресение совершил эту победу. И теперь давайте сопоставляйте, значит, если суббота была знамением для евреев, значит, вот, о сотворении мира напоминала и о выходе. Помни, что ты был рабом, и Господь вывел тебя оттуда рукой крепкой мышцей, потому и повелел тебе хранить день субботний. А теперь посмотрите, для них это важный день, а мы себе определили, что для нас намного важнее день, первый день недели, который мы называем воскресением, потому что мы не от физического рабства, а от духовного рабства освобождены через воскресение, и спасает нас воскресение. А теперь говорят, а где написано, чтобы Бог отменил субботу? Ну, есть и такие места, как, например, Павел пишет, пусть вас никто не осуждает вот за то, что там, за субботу, за все, пусть никто не осуждает. Если это место для вас неубедительно, тогда скажите, а где есть место, чтобы праздновать Рождество? А где есть место, допустим, чтобы праздновать Пасху? Абсолютно этих мест нету. Но вы знаете, что христиане, живущие и соединенные с Богом, они ко всем событиям, которые совершал Христос, не безразличны. И каждое событие, если только верующий захочет, будет праздновать, и никогда это не будет грехом, потому что все, что делал Христос, посмотрите, она в полную силу приносит нам и радость, и удовлетворение. Поэтому, если мы выбрали седьмой день, а Павел говорит, кто соблюдает день, а мы выбрали этот день, соблюдать его, потому что мы не нарушили. И если трудовой день не несет такого аморального греха, то тогда скажите, разве труд это грех? Мы выбрали седьмой день, а теперь выбрали из этой недели трудовой день покоя для себя, то есть день отдыха и день служения Господу. Посмотрите, чем же мы здесь можем оскорбить Господа? Неужели Господь по букве? Да, если на наших глазах евреи исполняют эту субботу, я считаю, что они имеют на это моральное право. Но когда уже христиане из язычников себе, как говорится, берут вот эту субботу для исполнения, и чем же они себя оправдывают, когда им начинают говорить, что ведь это же Господь только с евреями? Почитайте 147-й псалом, там написано, что я уставы свои, я свои законы дал Израилю, и я другим народам не давал его, и судов они не знают Божьих. Посмотрите, как Господь говорит. То есть, если Израиль имеет полное право соблюдать субботу, потому что они отвергли Христа и живут еще тем законом, здесь может быть одна точка зрения, но когда христиане подделываются под евреев, потому что суббота им нужна, чтобы вот исполнить букву закона. И теперь посмотрите эти страшные обвинения. Значит, кто исполняет субботу, тот начертание. Если начертание будет делаться последние 3,5 года великой скорби, то представьте себе, что уже 1200 с лишним лет по учению госпожи Уайт и по учению вот этой брошюрки уже верующие, оказывается, исполняющие воскресенье, несут на себе вот это начертание. Я и считаю, что это вопиющая несправедливость, это заблуждение, которое действительно только можно передать от чрезвычайной духовной слепоты. Сейчас вы будете задавать вопросы, пожалуйста, мы вам предоставим на это возможность.
Во время проповеди Петра Андреевича или во время беседы Петра Андреевича к нам поступил такой вопрос, который я хотел бы зачитать и предложить Петру Андреевичу для ответа. Вопрос был такой: Бог всегда вовеки тот же, не меняется. Как можно объяснить те изменения, которые произошли, приход Иисуса в мир, который отменил субботу, отменил другие законы? Бог знал свое творение, когда сотворил человека. Почему на протяжении вот всего этого периода Бог несколько раз изменил свое отношение и пересмотрел свои законы с приходом Иисуса?
Да, ну, ответ, конечно, очень мне понравился. То есть, этот вопрос мне очень понравился. Я только хочу сказать, что когда Бог один и тот же, знаете, Он должен был обязательно в какой-то степени в общем, снизойти, что ли, к слабостям человека, может быть, человека и невежественного, поэтому он давал им временные законы. Представьте себе, кто читает об Израиле. Господь избрал себе через обетование Аврааму вот этот народ. Он считал, что из этого племени должно развиться народ, а потом этот народ, значит, Бог назовет обязательно избранным. И для того, чтобы Христос пришел в этот мир через человека или через народ, который будет чтить живого Бога, Он давал им и особое откровение, и знамение, и особую силу, и особые дарования. Одним словом, пестовал их Господь, несмотря на то, что они настолько были жестоковыны, и поэтому Он давал им заповеди, то есть снисходил до определенного, что ли, терпения их вот этих недостатков, зная, что когда придет Спаситель, то есть придет на землю вот это уже благодать, о которой мы говорим, потому что написано, что закон через Моисея, благодать пришла через Христа. Вот тогда Господь через Иисуса Христа даст абсолютно совершенные заповеди, то есть новые предписания, которые будут удовлетворять самого Бога, потому что будут осуществляться с помощью Его Сына. А до этого Господь, как видите, давал вот такие заповеди. И если бы в Слове Божьем не было, что они могут быть замененными, вот мы уже говорили и о обрезании, да и о многих заповедях, которые Господь как бы говорил вечный, то есть процесс этот в веках должен происходить. А потом Он нашел нужным заменить. Пришел, как говорится, отменил первое и постановил второе. Он Господь в стадии воспитания народа, Он дает вот такие вот, значит, изменения. Поэтому здесь не надо удивляться, Бог хозяин, значит, всего, и поэтому он видел, в каком положении и в каком состоянии духовной дать какие предписания. Невозможно нагрузить на вот эту еще не, как говорится, не полную, недостойную совесть, нагрузить такие требования, которые, конечно, они не могли сразу их выполнять. Надо было их подготовить к приходу закона благодати, и тогда в это время пришел Христос для этой цели. Да.
Я очень благодарен вам за исчерпывающий ответ на эту брошюрку. Все, что вы говорили, места я записал, и я очень доволен, что Бог вам послал такую мудрость. Я думаю, что не только один я это сделал, и особенно учитывая то обстоятельство, что сейчас эти брошюрки вот таким массовым таким способом распространяются, и благодаря тому, что вы раскрыли эту тему, я думаю, что многие глаза открылись на это больше. И мне кажется, что в резюме можно сказать, что дух важен, более важен, чем буква.
Да.
И это вы изложили очень обстоятельно. Очень и очень вам благодарен. Пусть Господь вас благословит и дальше вот в том же духе.
Господу
спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо.
Господа благодарите, потому что действительно мы в церквах очень мало. Я, например, знаю, что в нашей церкви есть очень давно люди, ждущие, когда, значит, в наших собраниях будет подниматься такая тема о субботе, знаете. Потому что, вы знаете, верующие вот наших деноминаций, я считаю, действительно, как Павел говорит, нас почитают за овец. Мы к овечке, мы всегда боимся... А вот чье-то убеждение, как бы легко ранимых не найти, чтобы на нас не подумали то и другое. И вот за счет этого иногда истина остается под спудом. А когда мы уже решаемся вот так выяснять истину ради правды для себя, ради правды для других, тогда, как видите, есть и основание, что мы действительно соблюдаем эту субботу, и Господь, разве Господь откажется от нас за то, что мы седьмой день, который чтут евреи, заменили другим седьмым днем, который чтим ради Господа Иисуса Христа? Если то, что Он совершал, значит, творение свое в тех делах, так было важно Господу, чтобы люди знали, то когда Христос на кресте сказал «совершилось», да, звонки пошли, давайте, я буду сокращать теперь, короче.
Отвечать. Вечер.
Давай.
Добрый вечер.
Приветствуем вас.
Петр Андреевич, до крайно. Я хотел вот что прочитать пятую главу Галатам, здесь сказано с 4 стиха так. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Дальше потом второе послание Коринфянам, вот сказано с 3 главы, 14 стих. Умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея покрывало лежит на сердцах их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Благодарю за внимание. Ага. Можно разъяснить?
Очень благодарен вам за такую добавочку, потому что, как видите, что для того, чтобы внести ясность, вот, ну, восприятие истины, что ли, Господь Сына Своего послал. И вот все, что делал Христос, это же все делал Бог. Поэтому, если уж что-то так цепляется, что вот тогда Бог сказал, а Христос, посмотрите, как революционер, что ли, пришел, объявил себе господином субботы и сказал, что это... Суббота для человека, а не человек. Человек он ставит в сторону, он дает понять, что суббота, то есть покой, нужен человеку. Вот в его трудовой неделе нужна разгрузка, но это не бездельность, как мы уже говорили, это не безделье, это день, в который мы сближаемся с Господом, это день, в который мы богослужение наше проводим, это день, в который мы общаемся и благодарим Бога, потому что Он на кресте сказал, совершилось, что для нас весьма важнее даже, чем что совершилось в Египте, потому что то были прообразы для нас. Пожалуйста, еще с вопросом.
Алло.
Да-да.
Можем говорить?
Да.
Я хотел добавить, в послании к римлянам 7:6 Павел говорит, что мы освободились от закона. Речь идет не об обрядовом законе, а закон говорит, не пожелай там от пищи.
Да.
И к тому же... Это у них субботников они празднуют на основании Елены и Вай. А известно, что она сама ошибалась, потому что говорила, что Палестине никогда не будет родиной израильского государства.
Да.
И говорила, что ее Христос возьмет в 15-м году. Она умерла.
Да.
И известно, что все, кто празднует воскресенье, они только утверждают, это рабы вот этой католической церкви. Но Миллер, основатель движения адвентистов, он начал свою деятельность с 31 года и продолжал до 48-го. И никто из адвентистов не упоминал о субботе, даже сама Елена Иоанн. Хотя в этот период не раз была восхищена на небо. И только с 49-го года было официально установлено праздновать субботу. И выходит, что эти субботники носили печать начертания зверя 18 лет.
Да, интересно.
Ну вот это же, понимаете, абсурдность.
Такая. Да, интересно. Вы знаете, вот эти добавки, я думаю, они настолько полезны для наших вот братьев, для наших вот, которые хотят утвердиться в своих убеждениях. Вот в отношении госпожи Уайт я скажу, что когда она, значит, она вот была травмирована головы, травма головы, и это, знаете, приводило ее иногда к таким галлюцинациям, которые она потом, значит, растолковывала как видение от Бога, и вот эти видения она передавала, значит, она как бы попала во святое святых, куда еще Христос даже не заходил. И вот там она увидела 10 заповедей на скрижалях. И там, значит, 4-я заповедь, это, знаете, бледно мерцало. Все заповеди сияли особым светом. А 4-я заповедь о субботе бледно мерцала. Тогда она задала вопрос, находясь там во святое святых, а почему это такое бледное мерцание? А ей там был ответ, это люди на земле забыли субботу. То есть, как вот сейчас предыдущий брат говорил, что посмотрите, сколько лет носили это начертание, в том числе и те, которые, и сама она до этого откровения как бы носила начертание. Ну, представьте себе, какой абсурд, что она вперед Христа туда. Он написано у нас в Слове Божьем, что он вошел теперь во святилище, он вошел теперь в небо, уже не с кровью тельцов и козлов, а со своей кровью, поэтому как она могла там опередить Христа, причем это живущее в 1842 годах и 49-х и прочие там предсказания-то оттуда начались. А сама госпожа Уайт, она, и если она и написала 45 томов своих трудов, то представьте себе, что сейчас адвентисты, хоть они сейчас редко об этом, но раньше они открыто говорили, что Библия без трактовки вот этих 45 томов госпожи Уайт ничего не значит. Так же, как и 45 томов без Библии ничего не значит. Они считают, что это одно и то же, поэтому продолжение откровения от Бога через... госпожу Уайт. Ну вот ее пророчества, как брат хорошо сказал, не сбылись. Она, во-первых, говорила, что никогда, вот, когда уже Америка объявила о том, что, значит, рабы будут освобождены, она сказала, это недолго, скоро Англия нападет на Америку, и снова черные будут рабами. Видите, и это пророчество не сбылось, и слава Богу, что вот такие пророки, злобствующие даже на положение униженных людей, что они разоблачены практикой жизни. Поэтому я благодарю за такие добавочки.
Петр Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вас прошу, объясните эти стихи. Вот где сам Христос говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейший наречется Царство Небесным. А кто сотворит и научит, тот великий наречется Царство Небесным. Объясните, пожалуйста, это место, я буду ждать. Буду слушать по радио.
Пожалуйста. Вы знаете, действительно, место это... Никто не исполнил закон. Об этом вы можете много найти мест. И Павел добавляет, что делами закона не оправдается никакая плоть. Значит, таких людей на земле не было и не будет, чтобы они могли оправдаться себя делами законами. Потому что всякий, находящий под законом, проклят написано, всякий, находящий под законом. Поэтому, если исполняешь все и в одном только в чем ты имеешь, то ты виновен становишься против всего закона. Вот это страшно. Значит, закон только исполнил сам Христос, больше его никто исполнить не смог, поэтому он сказал, что все, что дальше будет говорить, потому что все пророки до Иоанна Крестителя, все, что дальше будет говорить Слово Божие, все это до Иоты будет исполнено, то есть все пророчества обязательно получат силу вот в своем свершении, что ли, поэтому вот он и сказал, что если кто вот научит и соблюдет, большим наречется. Вот эти его новые заповеди, новые, да любите друг друга, заповедь, от того узнает, что вы мои ученики, если будете любить друг друга. Смотрите, вот эти заповеди, мы их обязаны не только сами воспринимать, но и учить других. Это должна быть программа нашей жизни. А что мы вот восьмой день или первый день недели теперь сделали, так сказать, практически возвели вот в заповедь для исполнения. Я считаю, что Бог нас за это не осудит, потому что раз мы нашли нужным, что действие Христа от воскресения произвело большее, намного важнейшее дело, нежели, значит, египетское освобождение, то не думаю, что за такое решение Господь нас по букве, значит, осудит. Нет, Господь по духу знает, что мы едины с Ним через Его воскресение. Пусть вас Господь благословит.
Алло, я вас приветствую.
Приветствую.
На протяжении передачи вы сегодня несколько раз говорили, что Господь на протяжении веков менял свои законы и изменял их в зависимости от времени, от обстановки. Но смотрите, я не говорю о тех рукописаниях, которые, как написано, пригвождены ко Христу, но из 10 заповедей, которые Бог сам написал на горе и дал Моисею, да, ничего же не изменилось.
Да.
Ничего не изменилось, не убей, не изменилось, да, возлюби, не изменилось, не укради, не пожелай. Ведь это ничего не изменилось. Почему идет разговор только о субботе?
Я не хочу
спорить, но это тот вопрос, который я сильно пока не могу понять. Объясните, пожалуйста.
Хорошо, спасибо. Вы знаете, я хочу вам сказать, что есть такая классификация, значит, те, что написано на скрижалях, это вот заповеди, так сказать, морально-нравственные. А те, что записано, там 613 предписаний, это все вроде такое процессуальные или как они, церемониальные, вот так называются заповеди. Но я вам хочу сказать, что закон в сочетании с этими 10 неразрывен. По какой причине? Слушайте внимательно. Ну, допустим, вы прочитали «Не прелюбодействуй», это было написано на скрижалях. Прочитали «Не кради», это было написано на скрижалях. Теперь, если все субботники, если все вот отвергают эти все 613 заповедей, теперь хотелось бы спросить, а что будет, если я буду прелюбодействовать? Ага, обязательно надо идти туда, в эти 613 заповедей, чтобы там выискать ответ. Что мне будет за кражу, за прелюбодеяние и за другие там дела? Обязательно я должен туда. Для нас теперь конец закона. Христос конец закона. И вот теперь, посмотрите, мы принимая Христа, а Он в нас побеждает все, что было очень трудно для израильтянина, потому что израильтянин каждый год приносил жертву за грехи свои и уходил как бы освобожденный от вины, но не менялся в своей природе, не появлялись у него качества нужные. А когда уже мы во Христе теперь находимся, посмотрите, теперь Христос в нас совершает то, что невозможно было совершить. Поэтому сочетание этих 10 заповедей неразрывно было связано с тем церемониальными этими 613 заповедями. Поэтому Павел правильно говорит, что вот все оправдывающиеся законом, они абсолютно отпали от Христа. Кто на Христа не надеется, отпали от Христа. И остались они без него, представь себе. Поэтому благодать, должны вы понять, что благодать – это благой дар присутствия в вашем естестве Бога, который владычествует вот, в вашей практике жизни и дает вам победу над всеми теми предписаниями, которые были как зеркало. Туда только можно было посмотреть и увидеть, но не было силы преодолеть. Пожалуйста, если можно.
Говорите в эфире. Еще
вопрос есть.
Алло.
Да-да.
Читаю послание Тимофею, 6 стиха.
Пожалуйста.
От чего отступившие некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто закон употребляет его.
Правильно.
Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных. И непокорных, нечестивых, и грешников, развратных, и оскверненных, и для всего, что противно здравому учению.
Да.
Поэтому напрасно вы ищете Писание то, что там нет. Напрасно вы стараетесь оправдать свой грех. Напрасно вы стараетесь освящать то, что Господь не осветил.
Угу.
Все эти попытки еще глубже заведут вас в грех.
Угу.
Люди будут судимы в основном не потому, что они праздновали не тот день, который установил Бог, а потому, что не поверили Слову Божьему. Они доверились приемникам тех, кто в прошлом проливал кровь святых и позволили управлять своей совестью.
Угу.
Вопреки Слову Божьему. Матфея, 23 глава, 29 по 36 стих. Люди будут спасены в основном не потому, что они праздновали субботу, а потому, что во всем поверили Богу, который благословил и освятил этот день в своем слове. Они не подчинились приемникам тех, кто в прошлом проливал кровь святых, не позволили им управлять своей совестью вопреки Слову Божьему. Поэтому покайтесь, еще есть время. Вернитесь к Богу, Господь простит вам. Аминь.
Пожалуйста, назовите себя, если можно. Ну, я не думаю, что человек назовется. Это как раз цитата из той же самой книги. Знаете, значит, мы поверили приемникам тех, кто проливал кровь святых. Вы поймите, что мы приняли Слово Божие не через проповедь, допустим, католической церкви или той бывшей инквизиции. Мы приняли Слово от самого Христа, но ни в коем случае мы не принимали это Слово вот через призму католических предписаний. И если они там, знаете как, вызывают у вас такую ярость, я бы вам хотел сказать, что все-таки истину надо искать не в этих вот предписаниях человеческих, на котором вы так предубежденно настроены, а искать истину нужно в Слове Божьем. Есть написано в 8 главе 31 стихом у Иоанна, вот сказал уверовавшим, если пребудете в моем слове, то вы истинно мои ученики. Поэтому для нас этот закон, пребывать в Слове Божьем, но ни в коем случае нас никогда не пленяют эти авторитеты, которые, значит, одеты, может быть, или в красные, или в весоновые эти мантии свои. Нас всегда привлекает Слово Божие, которого мы желаем и руководствоваться, и желаем исполнять его. Поэтому вот это сравнение, которое вы сделали в адрес всех верующих, которые исполняют воскресение, очень неудачное. Но если вам так хочется исполнять субботу, и вы считаете, что вы так, ну, Павел вам дает на это свободу. Кто почитает день, то есть для Господа почитает, кто не почитает, тоже для Господа не почитает. Поэтому вы оставайтесь только так, без этих ярлычков, конечно, в адрес христиан истинных, которые верят Господу, и, может быть, не меньше силы, чем вы. Пусть вас Господь благословит.
Алло, Петр Андреевич.
Да.
Привет.
Привет.
Я хотел сказать, хотел немножечко тоже поучаствовать и привести один пример, когда мы беседовали с теми, которые исполняют закон, это было mm-hmm. еще там в Союзе, вот мы беседовали с ними. Ну и значит, мы говорили, что в законе нет конкретно сказанного, что законом и исполнением его получает человек спасение души,
mm-hmm.
получает духовное перерождение. В основном закон говорил о том, что если ты будешь исполнять вот субботу, ты не будешь наказан, ты будешь жить вот и так дальше здесь на земле. И очень туманно и как-то неясно было сказано о вечности, о вечном спасении. И мы задали вопрос такой вот, значит, однажды тем, кто исполняет субботу, говорим, хорошо, вот представим, что человек, живущий где-то в какой-то стране, не знающий ничего о Боге, и к нему в руки попало Евангелие. Да. Не закон, не Библия. Вот одна Евангелие попала ему в руки.
Правильно.
И он уверовал в это Евангелие. И потом он умер верующим только в Евангелие, ничего не зная о законе. Спасен ли он? Они говорят, нет. Почему нет? Ведь сказано, что идите проповедуйте Евангелие, и кто будет веровать, будет спасен. И апостол Павел говорит, я напоминаю вам, братья, Евангелие, которым вы спасаетесь.
Да.
На этот вопрос мы не получили ответа. Потом был еще с нашей стороны задан другой вопрос. Скажите, на каком основании вы отделили 10 заповедей от всего закона?
Да, да, да.
Найдите, укажите нам место из Священного Писания конкретно, где сказано, что можно отделить 10 заповедей от всего закона. Сказано, что проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. И когда мы задали этот вопрос, мы не получили ответа на этот вопрос. Не получили. Нам не могли на этот вопрос ответить.
Спасибо.
Я извиняюсь, Петр Андреевич.
Ничего. Очень хорошая добавка. И нас пока терпит наш оператор. Поэтому я хочу сказать, я об этом уже говорил, что действительно, мы сейчас берем только день субботний. Но если бы мы присовокупили к этому субботнему дню и все те нормы их жизни, ну, допустим, они не едят свинину. Ну, вот об этом же мы не говорили. А это тоже на основании уже не тех 10 заповедей, а на основании. Или десятина. Нету в Новом Завете предписания о десятине. У них это обязательное есть предписание. И оно взято из закона. И также, или же не есть свинину. Представьте себе, если вы будете читать после того, как Ной вышел из ковчега, и посмотрите, какое было предписание для всех тогда людей, которые размножались от Ноя. Там было предписание, что все движущее, все будет вам в пищу. А уже евреям было ограничение. Это для них было ограничение. Все знают, по какой причине Господь не разрешил им питаться всем. Поэтому это были прообразы той чистоты. Поэтому представьте, если мы все возьмем не только о субботе. Ведь сейчас вот перед вами там говорил, он защищал, что мы, значит, поклоняемся и принимаем, значит, свидетельство о тех, которые, значит, упоены кровью были. И знаете, это просто, так сказать, можно кинуть, как говорится, в эфир слова. И причем не свои, а прочитанные с этой брошюры. И потом, значит, там, как говорится, я неизвестно, кто я. Надо быть честным всегда. Вот вы сейчас добавили вот эти аргументы, которые вы приводили там в беседе с ними. И я могу таких аргументов много привести в отношении не только этой, а в отношении пищи. Посмотрите, эта пища написана, знаете, у Тимофея, что последние дни вот отступят от веры. Вот они чему будут учить? Они не принимать пищу то, что Бог сотворил. Потому что всякое творение Божие хорошо и полезно, если принимается с благодарением. Потому что всякая пища освящается Словом Божьим и молитвою. Мы об этом не говорили. У нас наш акцент был сегодня о субботе. И поэтому не подумайте, что мы только с субботы не согласны, значит, вот с этими приверженцами этой заповеди, значит. Мы не согласны со многим, но просто сегодня был день для выяснения субботы.
В заключение я хотел бы вот сказать вот мнение выдающего, на мой взгляд, богослова и знатока Писания, это Александра Васильевича Карева, который общепризнанный человек, знающий глубины Божьи. Вот он здесь пишет, что в третий раз мы встречаем в Библии седьмой день как день покоя в связи с четвертой заповедью, данной Богом на Синае. Можно предположить, что у израильского народа день субботний как день покоя был установлен в память выхода из Египта, как мы читаем в книге Исход, 13 глава, 3 стих. «И сказал Моисей народу, помните сей день, который вышли вы из Египта, из дома рабства, после трудного, требовавшего большого усилия и напряжения труда в Египте. Господь дал своему народу день покоя и повелел святить его». А почему же Церковь Христа в Новом Завете не святит первый день недели, ну, то есть воскресный день, как день покоя? Потому что воскресение нашего Господа Иисуса Христа совершилось в первый день недели, как мы читаем в Евангелии Луки, 24 глава, 1, 2, 3 стих. первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они, кто они, жены мироносицы, к гробу и вошепши, не нашли тела Господа Иисуса. Если Моисей вывел ветхозаветний народ Божий из египетского рабства в седьмой день, то есть в субботу, то воскресший Христос вывел свой народ из греховного рабства в первый день недели, то есть в день своего славного воскресения. Вот почему апостольские церкви святили первый день недели, то есть воскресенье, а не седьмой день, субботу. И прочтем в доказательство этого несколько мест из Нового Завета. Первое воскресное собрание учеников Христовых описывается в Евангелии Иоанна, 20 глава, там с 19 по 24 стих. Первый день недели, вечером, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» А в книге Деяний апостолов, 20 глава, 7 по 12, описывается собрание с хлебопреломлением в городе Троаде. Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба. А вот в первом послании к Коринфянам апостол Павел дает в 16 главе стих 1 и 2 указание делать сбор для святых в первый день недели. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских. Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние. Апостол Иоанн был на острове Патмос в духе, как написано в русском переводе, в день воскресный. По примеру апостольских церквей и мы чтим и святим первый день недели, то есть воскресный день. В память, конечно, воскресения Иисуса Христа, которое дало нам и оправдание, и освобождение от греховного рабства. Но если бы в какой-либо стране был установлен другой день, освобождающий тружеников от работы, ну как в Азии, там пятницу, у них считается день покоя или день отдыха, и у них тоже это седьмой день, если бы это было установлено в наших бы странах, то христиане превратили бы и этот другой день покоя в день Господень, и посвятило бы его этот день так же, как и израильский народ посвятил субботу Господу. И как посвящает сегодня Церковь Христова воскресный день Господу. Ведь заповедь Божия гласит: «Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а вот день седьмой, суббота, Господу Богу твоему». Важно, чтобы один день в неделю был у нас отданным Господу на служение. А что же значит помнить и святить день покоя? От правильного понимания этого вопроса зависит правильное соблюдение дня покоя. В день покоя мы не должны делать дела, которые можно сделать в другое время. Но это не значит, что мы не должны делать дело, без которого нельзя или трудно обойтись в день покоя. Какие это дела, без которых нельзя обойтись в день покоя? Это должен решать лично каждый. Например, оставить без ухода больного, лежащего дома или в больнице, это не будет соблюдением четвертой заповеди о дне покоя. Нет, мы должны заняться больным в день покоя, и даже лучше и прилежнее, чем в любой другой день недели. В Новом Завете не перечисляются дела, которые можно делать и которые нельзя делать в день покоя, как это, например, мы видим в Ветхом Завете в отношении субботы. В субботу было определенно запрещено собирание манны, это в Исходе 16 главе, или зажигание огня, Исход 35 глава. Может быть, из-за трудностей собирания дров в безлесной пустыне было запрещено удлинять установленный субботний путь. В Новом Завете нет указаний, чего нельзя делать в день покоя, но зато есть точные указания, что можно делать в день покоя. Прежде всего, мы должны быть в духе, как и Иоанн пишет, был я в духе в день воскресный. Обетование по этой важной мысли быть в духе в день покоя, это значит сосредоточить внимание на своем внутреннем духовном человеке. Это значит дать нашей душе хорошую духовную пищу. А эта пища является в наших домах молитвой, поэтому посещение молитвенного богослужения в день покоя является лучшим средством для проявления заботы о нашем внутреннем человеке. В одной сельской общине один брат, крестьянин, часто пропускал воскресное богослужение, но он никогда не пропускал воскресного базара, чтобы сбывать свои продукты. Мог ли этот брат находиться в духе в день воскресный? Конечно же, нет. Если мы не смогли быть в воскресный день в доме молитвы, то дадим нашей душе духовную пищу в домашних обстоятельствах или обстановке, путем чтения Слова Божия, а также другой духовной литературы. Мы знаем, что Христос посещал в синагогах богослужения, которые происходили там в субботний день. Слово Божие говорит и нам: не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи. Это Евреям 10 глава 25 стих. Но день покоя не означает день бездеятельности. Вот день без всякой деятельности – это самый пустой день, самый скучный день нашей жизни. Святить день покоя – это значит наполнить его святыми делами. Посмотрим на Христа, как он проводил субботние дни, которые были днями покоя у израильского народа. Прочтите Евангелие Луки, 13 глава, 10 по 16 стих. В одной из синагог учил он субботу. Там была женщина, 18 лет, имеющая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее и подозвав, сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от немощи, от недуга своего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя на Иисуса, что исцелил его в субботу, ее сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботи». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвяжет ли каждый из вас вола своего или осла из яслей в субботу? И не ведет ли поить? А сию дочь Аврааму, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» Прочтем еще одно место Писания. Евангелие Иоанна, 5 глава, 5 по 16 стих. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» А больной отвечал ему: «Так, Господи». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель свою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний, посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Вот как учил нас Христос проводить день покоя. Не в бездеятельности, а в делании святых дел по его примеру, дел любви и милосердия. Много больных, прикованных в постели, ожидает посещения и утешения. Будем следовать примеру нашего Господа Иисуса Христа. Пойдем к ним с чувством любви и сострадание, и со словами утешения, и со словами ободрения, и это будет лучшим соблюдением наших дней покоя. Именно в этом и смысл четвертой заповеди, данной Богу на Синае. Я думаю, на сегодня достаточно. Благодарим и оператора за то, что он дал нам время высказаться полностью на эту тему, а также слушателей за их терпение, за их внимание, за то, что они желали тоже разделить свою точку зрения по этому вопросу. Аминь.